Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль шесть в Москве. Доброе утро всем. Сегодня 23 мая, суббота. С вами Евгения Фомина.
Евгения Фомина. Георгий Бабаян, доброе утро. Да-да-да, я здесь.
Вот я произношу эти слова, да, 23 мая, но смотрю в окно, и мне не верится, так. Потому что на улице, конечно, маем даже и не пахнет. Тем более 23.
Ну, какой-то ноябрь, ничего, бывает.
Да, вот ноябрь, даже ноябрь не октябрь, сентябрь, спать. Ноябрь. Да что
слушай,
хорошего-то?
Слушай, ну там как, не примёрз? Да уж ладно, какая разница, как дома сидеть, с другой стороны.
Но я в студии. Моя техника...
Ну, ты, конечно.
Да, мою технику все еще не починили.
Это, конечно, очень печально, на самом деле. Но что сделаешь с другой стороны? А сейчас работают какие-то ремонты там техники-то твоей?
А я не буду контору палить, да. Контору палить не буду.
Ну, хорошо, ладно. Замечательно. Давай напомним наши координаты. +7 925 48 94 8. Это номер для ваших смс-сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. И 7373948. Это телефон прямого эфира. Ну, вы вообще как там, ребята? Вы там не примерзли? Я вот очень сильно беспокоюсь на самом-то деле. Ну, потому что все мерзнут, все говорят, что очень холодная погода. И там дома обязательно холодно, у всех холодно и сыро, и очень противно. И, а знаешь, еще... все время включаешь газ на кухне.
У меня, и вот нам сейчас пишет... Георгий пишет, что тебе, в смысле, Евгения, доброе утро, вам в теплице тепло, а вот в Москве не топят и холодно. И у меня действительно тоже, знаешь, знакомые разделились на два лагеря. Есть те, которые говорят, ну, так холодно, почему же не топите? Ну, сейчас все примерзнем к своим собственным креслам у себя дома. А второй лагерь говорит, у меня в доме включили отопление. Какого черта? 23 мая. Выключайте отопление. Да, нельзя в мае включать отопление, плохая примета, грубо говоря. То есть, вот видишь, люди разделились этим почти жарким майским днем на два лагеря, и нам такие тоже пишут. Но ничего, ладно, я думаю, надеюсь, что скоро это все должно превратиться во что-то нормальное и теплое. Хотя, с другой стороны, может быть, так и лучше,
ну,
да?
Ну, с понедельника,
В понедельник уже хорошая погода будет? Ну, надеюсь.
Ну, такая, более или менее. Ну, слушай, ну вообще, знаешь, оттепель, она же приходит со всех сторон, так скажем.
Хорошо сейчас зашло, да, хорошо.
Поэтичненько, друзья мои. Ну, ребята, оно началось. Мы начали постепенно смягчать все эти ограничения, в которых мы жили последние два месяца. Это, конечно, не означает того, что вам нужно обязательно рваться домой и рваться из дома и куда-нибудь идти бодро и весело чем-то заниматься, но, тем не менее, становится, конечно же, уже лучше.
Вообще, в принципе, видеть слова «смягчение режима ограничений» уже приятно.
Это правда. И давайте же все-таки вам расскажем, с чего у нас там, что у нас там началось и с чего мы начинаем, так сказать. Первый этап снятия ограничений в Москве с 25 мая, то есть вот уже с понедельника, с того самого, когда у нас придет тепло в столицу, Москва и Подмосковье начинают смягчать ограничительные меры, введенные аж 30 марта. Друзья мои, реально мы провели в этом вот всем два месяца. Я их никогда не забуду.
Да, это будем внукам рассказывать.
Это правда. Возможно, кто-нибудь напишет книгу. Первый этап затронул МФЦ, каршеринги и пропуска. И в первую очередь, конечно же, открываются многофункциональные центры для юридических лиц, не для всех, а вот только для юриков, как их называют, если я ничего не путаю. Я ничего не путаю?
Ты уверена, что только для юриков? У меня другая информация, что их открывают на получение тех документов, которые нельзя получить онлайн.
Смотри, их открывают в Московской области, вот как раз для юридических лиц, uh-huh. В Москве для тех, для тех услуг, которые, вот как ты говоришь, невозможно получить онлайн. Но при этом прийти в мои документы можно будет только по предварительной записи через госуслуги. И, пожалуйста, приходите, получайте все свои бумажки. Такая идея.
Знаешь, у меня вот первая мысль, которая появляется, когда вот мы читаем про все эти МФЦ в области, в Москве, первая мысль такая. Мы начинали, Москва и область в такой связке шли, вот входили во все эти ограничения, а выходим как-то порознь. И все это сеет какую-то неразбериху, как мне кажется, в умах граждан, потому что, если вначале там, понятно, в Москве нельзя, надо дома сидеть, в Подмосковье надо дома сидеть, в Москве пропуск, в Подмосковье пропуск, то теперь в Подмосковье вроде как пропуска нет,
но в Москве
есть. Все еще есть. Да, если ты едешь в Москву, будь добр, пропуск надо заказать, если даже там по МКАДу чуть-чуть срезаешь, должен быть пропуск. А в Подмосковье не надо. Вроде как в Подмосковье, помнишь, сначала тоже вводили все эти масочные режимы, в Москве их сначала не было, потом только Москва подтянулась. Вот сейчас теперь по-разному будут работать МФЦ. Вот в этом смысле мне немножечко непонятно.
А что тебе непонятно? Ну, у нас разная эпидемиологическая ситуация.
Да, но... Много, да? Но красиво, ничего не могу сказать. Красиво сейчас сказала. Но на самом деле... Мы же все понимаем, что, большой процент людей из Подмосковья работает в Москве. Постоянно, так или иначе, потоки вот эти вот людские, они из Подмосковья в Москву, из Москвы в Подмосковье перемещаются. Поэтому, когда у нас все, и даже люди элементарно на дачу, когда едут, да, вот они, получается, перемещаются в какую-то другую зону с другими правилами.
Да нечего там делать на этой даче в такую погоду, мне так кажется.
Напомни, ты где на прошлой неделе была во время эфира?
Была на даче, да, но сейчас нет, потому что...
Может быть, я не прав, звоните, давайте пообсудим, подискутируем на этот счет. Ну и вот есть каршеринги еще у нас, да, каршеринг теперь можно будет арендовать снова, но сроком только на от 5 дней. От 5 дней. Это как раз объяснимо, мы это уже с тобой даже обсуждали. У нас звонок есть, доброе утро.
Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Денис, хотел бы про пропуска, разрешите?
Конечно.
Да. Вот в Московской области отменили, какое же разумное решение, ребят. Совершенно это, знаете, как облегчение такое почувствовал, что хоть где-то додумались отменить эту совершенно ненужную меру, это абсолютно. У меня 3 пропуска сделано. 3. Тульская область, Москва, город и Владимир. Нифига это не работает. Зачем это нужно, непонятно. Кое-где проверяют, кое-где, очень редко где. Но какую функцию они несут, вообще было не ясно. Вообще сразу. То нужно, как сказать, ограничительных мер они никаких не доставили. Только усложнили перемещение.
Понятно.
Да. Молодец, Воробьев, что решился на эти отмены этих пропусков. Это совершенно ненужная мера была, совершенно.
Пока. Хорошо, ладно, спасибо. И вот, в принципе, я вижу по сообщениям, что многие пишут о том, что видишь, какой Воробьев теперь добрый. Это, знаешь, вот это вот клише голливудских кинофильмов. Хороший коп, плохой коп. Вот Воробьев теперь добрый. А Собянин вот теперь злой, все еще держит людей, с пропусками, да. Не знаю, не согласен я немножечко.
В Подмосковье-то еще и отопление включили. Там счастье, счастье сплошное. Там
в Москве
Воробьев
вроде...
просто... Теперь Воробьева в президенты, понимаешь?
Вроде как в Москве тоже где-то включают это отопление. Я не уверен, что оно нужно, но где-то включают. У нас еще один звонок. Доброе утро.
Слушаем вас. Алло.
Доброе утро, Игорь, Москва. Постоянный слушатель вашего радио, но вот на ваш эфир почему-то третий раз только попадаю. Очень рад вас слушать. Ну вот, по поводу пропусков, разъясню, наверное, предыдущему звонящему, для чего это сделано, что ты, когда описываешь, куда цель поездки, либо там работа, то ты указываешь конкретное место. Если у тебя в дальнейшем будет обнаружен коронавирус, то все контакты, которые, возможно, могли быть с тобой, также будут выявляться. То есть это на упреждение. Вот, это первый момент. И об этом рассказывали. Второй момент. Проверяют, не проверяют пропуска. Большинство камер, которые сейчас работают в нашем городе, имеют связь с гаишниками. Если у вас на ваш автомобиль нет пропуска, камера это выявила и передается информация ближайшему патрулю. И он уже вас тогда останавливает и, соответственно, проводит работу в этом направлении. Если у вас все в порядке, вас просто не останавливают, собственно говоря. Вот. Ну и третий момент по поводу отопления. Да, действительно холодно, прохладно. Вот. Но ничего, слава богу, не увезли на, увезли на дачу не все масляные обогреватели, поэтому греемся и вроде более-менее хорошо все. И еще один маленький момент. У вас очень классная музыка на отбивку. Прям прокачал по пути на работу. Спасибо.
Спасибо, спасибо. Пожалуйста.
По поводу того, значит, камер, которые работают, меня останавливали. Два раза меня останавливали, проверяли у меня пропуск. Я решил воспользоваться моментом и узнать из первых уст, как вообще работают, сколько людей без пропуска ездят, есть ли такие, как у них камеры эти работают и так далее. И мне вот рассказал, значит, сотрудник полиции такую вещь. Камеры действительно есть, которые штрафуют. Прямо напрямую, если на твою машину нет пропуска, тебе придет штраф. Но эти камеры, они не все в Москве умеют штрафовать. Они в основном расположены на въездах и выездах из города. Угу. То есть ты въехать в город, скорее всего, если у тебя нет пропуска, без штрафа не сможешь. С этих камер информация напрямую сразу же передается всем постам. У них есть специальные смартфоны, видимо, которые им выдали, с приложением, где в режиме реального времени присылают вот эти, как мы видим это в виде штрафов, да, такие письма счастья, фотографию красивую нашей машины сверху. Им вот присылают точно такие же, значит, фотографии этих машин, которые без пропуска въехали и выехали из города или попали под какую-то такую подобную камеру. Поэтому это действительно так, такое есть, и без пропуска, наверное, в город бесплатно попасть точно не получится. А что касается того, сколько людей действительно ездит без пропусков, мне говорят, что в день человек 20, они останавливают таких. То есть люди действительно, да, пытаются как-то вот авось проскочу. Не проскочите. Не проскочите.
Ну, так. Слушай, вот. А вот еще знаешь такой момент интересный. Вот люди же очень часто оформляют пропуск, например, по какому, ну, предположим, вот как Андрей Дыдриков нам пишет, такой хитро выдуманный человек, говорит, я оформляю себе каждый день пропуск на посещение поликлиники и езжу куда хочу. В чем смысл? Интересно, отслеживают ли, ну, понятно, что камеры не могут отследить, но это могут отследить люди, и задать ему логичный вопрос. Андрей Дыдриков, вы, предположим, вот живете на Тверской, ну, вдруг, знаешь, есть же люди, которые живут на Тверской, наверняка.
Кто-то там точно живет, да.
Да. А поликлиника у вас на Кремлевской набережной. Что вы делаете в Южном Бутове, Андрей Дыдриков?
Слушай, какая хорошая клиника.
Ну, как бы.
На Кремлевской набережной. Кто там врач, интересно?
Ну, какой-то...
Кто там лечит?
Кого там лечит? Андрей Дыдриков, предположим, который туда пришел с Тверской улицы. А он в Южном Бутове. Ну, не может он с Тверской улицы ехать в поликлинику на Кремлевской набережной через Южное Бутово. Ну, никак.
Ну, это если вдруг остановят и проверят. Но, как показывает практика, останавливают очень редко и проверяют очень редко. Если вдруг вас останавливали, проверяли, в такой ситуации звоните тоже, расскажите. У нас есть звонок. Доброе утро.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, Алексей.
Доброе утро,
Алексей. Ну, я вот по поводу выхода, ну, по-моему, есть у нас такой орган, Роспотребнадзор. Он достаточно четко шаги указал. Там первый, второй, третий. Вот, ну там вот в этих шагах есть гуляние, но нет никакого МФЦ. То есть вот зачем, или зачем Роспотребнадзор эти правила пишет, или тогда все-таки надо к ним, наверное, прислушиваться, что, на мой взгляд, более правильно. Потому что то, что в Москве делается, ну, это никак вот с этими шагами не коррелируется.
А какой первый шаг был у Роспотребнадзора, напомните?
Ну, по-моему, там прогулки было, да. Какие-то маленькие магазинчики можно было открыть, но ни про МПЦ, ни про стройки, там ничего не говорится.
Знаете, мне как кажется? Мне кажется, что это если вот брать список Роспотребнадзора как 1, 2, 3, 4 пункт, 1, 2, 3, то вот этот пункт, который сейчас ввели в Москве, можно считать, не знаю, минус первым или нулевым. Да, это вот такой старт, плацдарм. Вроде как мы уже начали что-то вводить, но еще рано гулять и магазины открывать.
Ну, смотрите, ну, вероятность заразиться, мне кажется, в ФЦ, где все-таки народ, ну, более скучно, чем на прогулке, где идет, да, прогулки с детьми там.
Угу.
Или с семьей. Когда семья идет одна, и от нее там 10 метров кто-то ближайший, ну, наверное, вероятность заразиться намного меньше, чем в ФЦ.
Наверное. Или... Но давайте тоже будем друг с другом честными. Люди с детьми же гуляют. Все же гуляют. И в парках гуляют, и по набережным гуляют, и по городу гуляют. Никого сейчас не штрафуют за это.
Есть полиция, да?
Да.
Она действует примерно так. Вот, да, на это... Ну, никого
не штрафуют. Да, они смотрят.
В принципе, она в любой момент может подойти. То есть все равно риск есть. И вот пришло какому-то полицейскому в голову, и он может любого человека, в принципе, арестовать. Не арестовать, а штраф предъявить.
Ну, не любого. Того, который соблюдает все правила, его не оштрафуешь.
Ну, если официально гулять еще нельзя, то любой человек, который находится на улице, там, больше, чем в 200 метрах от своего дома, в принципе, его можно...
Можно, в принципе, можно, да, спасибо. Но не штрафуют же. Это тоже такая определенная психологическая игра, как мне видится. Я не утверждаю, это вот мое мнение. Да, то есть, вроде как сейчас официально гулять нельзя, да, но народ постепенно начал выползать на улицы, начал гулять, знаешь, так осматриваться, вроде не штрафуют. Гуляем. Но в теории еще штрафовать могут. Поэтому, наверное, гуляет не так много людей.
Как могло бы.
Как могло бы, да, если бы все эти ограничения отменили. И такое положение, значит, дело, такие правила игры всех устраивают. Это и удерживает рост заболеваний, и вроде как и люди тоже гуляют, дома не сидят, ну, потому что уже невозможно было 2 месяца подряд просто сидеть в 4 стенах, особенно если у вас есть дети, это невозможно.
А давай напомним наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. И 7373948, телефон прямого эфира. Сергей С. напоминает, что в Московской области все основные производства, а Москва-то без нас-то, без области, вообще ноль, поэтому нечего тут, ребята. А вот Георгий говорит, что здесь вообще была глубокая задумка. Это просто пенсионерам отменили бесплатный проезд и хотели таким образом сэкономить.
А, ну это вот. Да.
Чувствуешь? Mm-hmm. Вот начинается конспирология, она всегда с нами. Кто-то тут рассказывал, что можно несколько маршрутов указать в медицинском пропуске. Вот начинается. Андрей Дедриков тоже про хитрости свои рассказывает, как он это все делает. Абдул-Хамид интересуется, разве указывается в пропуске место твоего проживания. В пропуске, в разовом пропуске, особенно в медицинское учреждение, у вас указывается маршрут, из какого, собственно говоря, дома, в какое медицинское учреждение вы едете. Идея вот в этом, собственно говоря. Либо, если вы едете в магазин, то вы пишете, ну, или куда-нибудь, да, цель вашей поездки – полить цветы у бабушки по такому-то адресу.
Да, это тот пропуск, который можно 2 раза выписывать.
Да, да. И, соответственно, вы вот указываете свой адрес, откуда вы планируете выдвинуться, и адрес бабушки, у которой вы поливаете цветы. Как-то так.
У нас спрашивают 36-й, а мы с тобой с пропуском ездим или без пропуска?
Угадайте, 36-й. Попробуйте просто немножечко приложить усилия и угадать. Как вы думаете?
Доброе утро, здравствуйте, звонок у нас.
Слушаем вас, здравствуйте, алло.
Вы извините, вот я пожилой человек, мне 74 года, и для меня создалась такая проблема. У меня дача Ступина. Выехать я... Без пропуска не могу. Надо оформить пропуск. Но у меня с женой кнопочная, потому что мы вдвоем. А на дачу ехать надо. Я недавно попробовал оформить этот пропуск через 7 семерок МОЦРУ, ну, я не знаю, там, госуслуги. Я 4 часа пытался, у меня ничего не получается. И вот, вы знаете, я вижу из окна, и, наверное, дача у меня также зарастает. И вот как мне быть?
Попробуйте оформить ваш пропуск через СМС. Даже если у вас кнопочный телефон, у вас функция СМС-сообщения все равно есть. Это работает очень быстро, и прям практически моментально этот пропуск приходит.
А что мне там надо указывать?
Вам нужно открыть сайт радиостанции «Говорит Москва» и внимательно прочитать инструкцию. Или, собственно, сайт госуслуг.
Открыть сайт? У меня интернета нет.
Давайте, я вам... Вот я сейчас за вас открыл сайт и вам расскажу. Вам нужно отправить информацию на номер 7377.
Да, это я знаю.
Значит, пример пропуска выглядит таким образом. Сейчас, давайте я для вас найду. Прямо вот в прямом эфире для вас ищу, так как я сам не... Никогда не это не делал. Делаю для вас сейчас такое исследование.
Да, пока Георгий делает исследование, я почитаю сообщение. Сергей говорит, что мы передвигаемся по журналистским удостоверениям, пропуск нам не нужен. Нет, это неправда, Сергей, потому что если мы хотим ехать на нашей машине, то нужно, чтобы у нас был пропуск, чтобы нам не приходили вот эти письма счастья, о которых мы говорим. Поэтому пропуск нам нужен в случае, если мы планируем передвигаться на личном транспорте. Вот. Сергей же интересуется, отменяют ли пропуска на личный транспорт в Подмосковье. Да, именно об этом мы, собственно говоря, и говорим. Абдул-Хамид пишет, что все молодцы, кто гуляет, ну, вопрос такой. Кто-то молодец, кто-то не очень. Жор, как дела у тебя?
У нас давай звонок. Я просто, чтобы это все сформулировать, собираю информацию. Сейчас пообщаемся, и я потом прочитаю вам, как оформить пропуск через СМС. Я думаю, наш слушатель сейчас нас слышит, поэтому мы ему поможем. Доброе утро.
Слушаем вас.
Доброе утро. Я, в общем-то, хоть и человек, который работает за компьютером, ну вот, примерно так же, как вот только что, которому сейчас вы отвечали, 2 дня назад решил свою социальную карту привязать к пропуску. Пропуск, во-первых, решил получить. И в конце концов решил засесть за МОЗРУ. Тоже 4,5 часа сидел. Значит, смотрите, что у меня получается. Я набираю МОЗРУ. У меня есть дневник школьный. И у меня сразу выскакивает, предложил пароль вот этот мой дневниковый туда загнать. Но я попробовал. Загнал логин, загнал пароль. Он меня не пустил. Дальше начинаю читать инструкцию, которая вот там написана, которую вот сейчас вы решили прочитать.
Да. Нет, я читаю только про СМС.
Нет, вот я читал инструкцию, честно, как там все это делается.
Да.
Для меня, на самом деле, конечно, как для пенсионера тоже этот язык, он является немножко чужим. И, ну, я, по крайней мере, понять могу, что они хотят этим сказать. И я загнал туда свои все данные. Мне предложили выбрать пароль, я выбрал пароль, конечно, там, как всегда, самые простые они не прогоняют, пока ты там сложную закорючку не придумаешь, вот тебя пропустил. Все, первый раз я зарегистрировался, прошло 1.5 часа, загнал туда все свои данные, посмотрел, решил выйти, вышел, снова, думаю, зайду, захожу с этим же, пытаюсь зайти паролем, ничего не получается, снова... предлагают перерегистрироваться, снова на СМС, снова на по электронную почту присылают коды, я их подтверждаю, с 5-й попытки меня получается. Что потом происходит? Я решил зайти на электронный журнал. Захожу на электронный журнал, меня теперь не пускают.
Я думаю, понятно. Что в общем, написал, извиняюсь, написал, потому что времени у нас не останется сейчас в эфире. Понятно, бывают какие-то, значит, проволочки. Читаю. При оформлении цифрового пропуска для разового передвижения нужно отправить сообщение следующего вида. Пропуск, звездочка, циферка 3, это как раз тот самый временный пропуск, звездочка 1, звездочка, серия вашего паспорта, звездочка, номер вашего паспорта, звездочка, номер транспортного средства, это если вы поедете на машине, или звездочка, номер карты тройка, если вы поедете на общественном транспорте или карты стрелка, звездочка, цель вашего выхода на улицу, звездочка, адрес, пункт назначения. Все достаточно просто. А сейчас новости. В Москве. Сегодня суббота, 23 мая. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Давай я еще раз по поводу этого цифрового пропуска последний раз закрепим. Цифровой пропуск через СМС выглядит как набор цифр и букв и символов. Выглядит он следующим образом. Вы пишете слово «пропуск», ставите звездочку, пишете цифру 3. Циферка 3 – это означает, что у вас временный пропуск. Там каждый вид пропуска, он и под определенной цифрой идет. Вот 3 – это временный пропуск. Звездочка 1 – это в любом случае вы там ставите эту единичку. Звездочка. Пишите серию вашего паспорта, ставите звездочку. Номер вашего паспорта, звездочку. Дальше. Если вы едете на автомобиле, вы пишете номер своего транспортного средства. Если вы едете на общественном транспорте, то вы ставите вместо номера автомобиля звездочку и дальше пишете номер карты тройка или стрелка. Потом снова звездочка. Цель вашего выхода на улицу. Звездочка, адрес пункта назначения. И отправляете на номер 7377.
Потрясающе. Всё. Потрясающе. И где-то примерно секунд через 15 после отправления этого сообщения к вам придет, не поверите, пропуск. Но Андрей Дыдриков, если честно, я вот с ним очень согласна, он пишет абсолютно правильно. Он говорит, я больше не могу слушать про проблемы с пропусками. Почему не позвонить кому-нибудь из своих молодых знакомых и попросить их оформить пропуск?
Ну, как вариант, да, ну, как вариант.
Да, но,
честно,
ребят,
ну... вот я сейчас, я не оформлял никогда через СМС пропуск, да, потому что вот у меня рабочий пропуск имеется, и я, собственно, его ни разу больше и не оформлял.
Андрей, вот в ММФ пишет, что 6 мая уже не оформляется пропуск через СМС, это неправда, Андрей, буквально на прошлой неделе мой старший ребенок оформлял себе временный пропуск, чтобы поехать на дачу как раз через СМС, так что...
Они хотели отменить, но не отменили, да. Поэтому все оформляется. Не могу сказать, что это интуитивно понятно. Может быть, даже через СМС это чуть ли не самый тяжелый способ.
Абсолютно.
Как мне кажется.
Как парковку оплачивать через СМС.
Да, вот эти вот бесконечные звездочки, циферки и так далее, это, конечно, ну, не самое удобное. Через интернет или по телефону, как мне кажется, намного удобней. Но такой вариант тоже есть.
Сложно дозвониться. Вот по телефону реально очень сложно дозвониться, потому что, ну, видимо, очень много людей пытаются воспользоваться этим способом, просто потому что он, ну, представляется более простым, наверное.
У меня лучший друг оформляет постоянно через СМС, но он как себе придумал? Он уже просто сделал себе заготовку. Каждый раз ее копирует, вставляет, все, у него есть временный пропуск. И он спокойно там по нему едет. Ну, в общем, варианты есть, выбирайте. Выбирайте.
Все-таки попробуйте попросить кого-нибудь вам помочь. Мне кажется, что вам обязательно, обязательно не откажут в помощи. Вот. Мастер формулировок я сегодня, чувствуешь, да?
Ну, давай теперь перейдем к чему-то, о чем ты сможешь нам много всего интересного рассказать.
Слушай, короче, я тут ходила вчера, сдавала анализ на коронавирус. Представляешь? Угу. Мне так страшно теперь, мне очень страшно, потому что результат будет, значит, от 3 до 7 дней, потому что очень много сейчас этих анализов делается. Очень большой запрос в лаборатории, в которой я была, поэтому достаточно долго это все. Они говорят, что в первую очередь они делают анализы у людей, у которых есть симптомы. А у меня никаких симптомов нет, и вообще с виду я баба молодая, здоровая, так что торопиться не надо.
Ну.
Да, как-то так. Это был такой квест, это прям страшно описать вообще словами, невозможно. Во-первых, у них закрыта дверь в лабораторию, и я туда записалась, я пришла туда к конкретному определенному времени, и ты заходишь, остаешься в таком небольшом предбанничке, где ты надеваешь бахилы, и человек там, экипированный как Путин в коммунарке, тебе ключом открывает дверь и пускает тебя одного, единственного во всю эту на всю лабораторию. То есть я там была одна. Я еще, знаешь, такая еду, думаю, сейчас я в очереди, пока буду там сидеть, обязательно точно заражусь коронавирусом, потому что там будут какие-нибудь нездоровые люди. А там никого не было, там была только я.
Для полноты картины не хватает, знаешь, лампы, которая висит на проводе и мерцает так.
Ну, примерно как-то
с
так.
С характерным звуком, да.
Да. Мне побрызгали на перчатки вот этой вот штукой, значит. Мне измерили температуру. Ручку, которую я заполняла, это все, хотя держала я ее в перчатках. Протерли перед тем, как мне дать, и протерли после того, как я ее отдала. Вот как-то так это все выглядело. И я,
вот знаешь, не сожгли хорошо.
Да, уже приятно. То есть, знаешь, я всю дорогу была как кинозвезда в темных очках, естественно, меня никто не попросил их снять, потому что глаза, значит, должны быть защищены и все такое. единственное, наверное, на секунд 30 я сняла маску, даже не сняла, а опустила ее на подбородок, когда, собственно, вот этот вот мазок из горла брали. Очень неприятная процедура, если честно, но короткая. Собственно, как-то так. И перед выходом вот этот администратор, он меня пошел провожать. А, до этого еще, знаешь, я сняла пиджак, повесила его на вешалку. Когда я забрала свой пиджак, он начал присрать вешалку от моего коронавирусного наряда.
Звучит, конечно, да, очень странно.
Не то слово. Знаешь, он пошел меня провожать, опять набрызгал мне, значит, на ладошки и говорит: все вам доброго. Как-то так. В общем, это
выглядело... Надеюсь, свидимся.
Ну, надеюсь, нет, я думаю, он так подумал. Как-то так это все было. В общем, теперь, знаешь, у меня неделя тревожного ожидания, ну или там 3 дня тревожного ожидания, как-то так. Я обязательно на следующей неделе отчитаюсь, как оно там все прошло и все ли со мной в порядке. Очень надеюсь, что все в порядке. Но тем не менее, у меня есть вопрос. А кто-нибудь кроме меня вот этим вот занимался? И как, ребят, как у вас это все было? Стратегический инвестор полагает, что если неделю ждать результат анализов, нет никакого смысла, можно не только заболеть, но и выздороветь. Ну... выздороветь, наверное, нельзя.
Ну, выздороветь, да, заболеть-то точно можно. Это, знаешь, вот первое, что приходит в голову, когда говорят о том, что люди, которые поедут, если вдруг поедут в отпуск, должны да. будут приехать туда со справкой о том, что они не болеют коронавирусом, и только тогда, или переболели коронавирусом, и ну, только да. тогда их там допустят до своих номеров, до там ресторанов, каких-то шведских столов и так далее. Но в теории ты можешь с этой справкой там полететь в самолете и в этом самолете заболеть и так далее. То есть система не выглядит какой-то идеальной и точной. У нас звонок есть. Доброе утро.
Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Юрий Павлович. Я из Подмосковья.
Да.
Знаете, я думаю, что если человек не чувствует себя как-то плохо, не следует вообще никаких делать анализов. Потому что этот психоз, который вот я наблюдаю в Подмосковье, он похож на какой-то шизофрению, на какой-то, на дурдом. Вот я ездил по дачам, смотрю на людей, и не только пожилые, но и молодые люди вот ковыряются в грядках в этой маске. Идут по лесу, идут в маске. То есть народ до такой степени очумел, его настолько запугали, застращали. Я не знаю, хорошо это или плохо, но похоже вот на какое-то напоминательство. Я считаю, что это ненормально. А еще более ненормальным, я считаю, вот каждый день, ну, не вам в упрек, каждый день по всем каналам, радио, телевизору, одно и то же, вот это давление. Mm-hmm. Вот, ну, уже настолько это уже в голове, вот все обсуждают одно и то же по 1000 раз. Я, например, информацию вот, прошла в четверг, да, Верховный суд вернул мантию там судье, который дал в морду на дороге. Понимаете? То есть мне вот это, то есть получается, любой человек может дать в морду на дорогу за то, что якобы кто-то его. Вот это меня больше интересует, чем коронавирус. Обсудите вот этот вопрос. Извините, пожалуйста.
Да, хорошо, спасибо. Ну, по поводу дать в морду на дороге, ну, давайте в морду на дороге, что я могу сказать. А то, что вы устали от этих новостей, вы себе не представляете, как мы устали от этих новостей.
Да это просто невозможно. Каждый раз ты верстаешь программу, и такая, знаешь, прям надежда такая хрупкая. Ну что, Жора, там есть что-нибудь? Ну что-нибудь хотя бы, пожалуйста. И Жора такой: нет.
Да, я всегда гордился, значит, тем, что я работаю в новостях, и как главный плюс моей работы я всегда говорил, что это то, что ты каждый день он какой-то новый, потому что ты каждый день, там, если на телевидении ты едешь на какую-то съемку, и ты там сегодня, я не знаю, ты снимаешь, как строят метро, завтра ты снимаешь, как открывают больницу, послезавтра ты снимаешь, там, я не знаю, еще что-то. Ты каждый раз, там, я не знаю, строитель, примеряешь на себя какую-то вот роль строителя или там врача, учителя и так далее. Меняешь картинку, постоянно у тебя вот ты в этой информации крутишься, вертишься, и каждый день у тебя новый. И вот вдруг,
ага,
в начале 2020 года, да,
уже 2 месяца,
оказалось, что все, лафа закончилась, теперь у нас только одна тема — коронавирус. И, ну, это действительно так, мы же не придумываем это, мы хотим о чем-нибудь другом поговорить, но ничего другого не происходит. Ну, вот упал вчера там самолет, к сожалению, да, и, ну, это тоже, я не могу сказать, что это какая-то позитивная новость, о которой хотелось бы говорить, да и о чем тут говорить.
Да, и это не совсем та новость, которую можно обсуждать с нашей аудиторией. Ну, в том смысле, что а что тут говорить?
Ну да, ну вот упал самолет, да. Это вот единственная была такая за вчера новость, которая вроде как никак не связана с коронавирусом. А все остальное так или иначе сейчас проходит через вот эту призму этой болезни, и от этого никуда не деться. У нас есть звонок. Доброе утро.
Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Господа, доброе утро. Это Гортген.
Доброе утро.
Я приношу мои глубочайшие извинения по отношению к Георгию, которого в прошлом звонке упорно два раза назвал Романом. Дело в том, что шестое чувство, а именно чувство юмора, я надеюсь, нас спасет. Понимаете, вот общественный транспорт, эти новые замечательные электробусы, компактные автобусы и так далее. Я по поводу дистанциации, как это перевели на русской службе французского радио РФИ. Дело в том, что рождаются шутки, например, типа следующие. Если 1.5 метра между людьми – это социальная дистанция, то более 1.5 метра – это асоциальная дистанция, а менее 1.5 метров – это антисоциальная дистанция. Господа, я очень рад, что постепенно assouplissement, как говорят французы, смягчение ситуации не взрывообразно, а, естественно, столь же медленно, сколь и осторожно. Или, может быть, аккуратно. Спасибо вам.
Спасибо.
Спасибо. Ну да, про социальную дистанцию это, конечно, забавно, действительно. Мне больше всего понравилась асоциальная дистанция.
Это правда.
Это да, это хорошо.
Немножечко про нас здесь.
У нас с тобой сейчас друг с другом точно максимальная асоциальная дистанция, несколько километров.
У нас очень грустная дистанция, я уже хотела бы ее сократить, если честно. Так, что у нас еще есть? Вот про отмену подмосковных пропусков нам напоминает Андрей ВМФ. Вот, еще, пожалуйста, Сергей спрашивает, зачем, собственно говоря, кататься с дачи на дачу? Вот у меня тоже есть такой вопрос. Поехал себе на дачу и сиди там культурно, как мои родители 2 месяца уже сидят там.
Не, ну, надо просто тоже отдавать себе отчет в том, что сейчас уже очень многие люди вышли на работу. Многие и не уходили там в какой-то вот этот отпуск. Многие те, кто уходил, уже вышли на работу. И они работают, и, в принципе, их жизнь плюс-минус напоминает то, что было до всей этой коронавирусной истории. Поэтому люди, как обычно, на выходных едут к себе на дачу. Ну, могут себе позволить, и слава богу. Ну, теперь надо, правда, пропуск туда-сюда какой-то странный оформлять там в Москве. Не, если ты из Москвы едешь, получается, не надо. Все как по-старому. А если вдруг у вас дача, вы живете в Подмосковье, а дача в Москве? Вдруг.
А что такое бывает?
Вдруг. А вдруг? То придется вот пропуск оформить. Звонок у нас есть.
Где-то доброе в районе утро. Кремлевской набережной. Слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Доброе утро. Меня зовут Сергей. Ну, это я себе оформлял несколько раз пропуск на передвижение с автомобилем. И могу сказать, что стало как-то лучше. Ну, немножко убавилось количество автомобилей. Но я за рулем уже 40 лет. Езжу на легком автомобиле, работаю в центре Москвы, в Лубянке. Конечно, такого времени, когда я мог просто поехать на работу, поставить машину или на улице, или в институте, уже нет. Но все-таки стало, ну, ездить как-то проще. Я надеюсь, что все-таки эта сейчас ситуация с этим вирусом, ну, как-то решит вопрос вот с этой реновацией, за застройкой этими домами в Подмосковье. Потому что такое количество народу, которое сейчас здесь проживает, ну, просто не нужно. Это противоестественно и неудобно уже стало всем, и водителям, и жителям.
А как вы считаете, каким образом коронавирус на это повлияет, на застройку в Подмосковье?
Сейчас многие сидят, во-первых, по домам, и как-то регулируется количество людей, которые выходят на улицу. Вот из-за этих пропусков. Потому это что, конечно, в этих районах жить невозможно. Я вот сейчас много лет живу в Подмосковье, в ближайшем Подмосковье, и все те поля, где я раньше ездил, на велосипеде застраиваются этими гигантскими стенами. И сравнить с центром Москвы, где все-таки сделали архитектуру, делали художники, то это просто чисто промышленные какие-то объекты. Так же, как, допустим, копаться в двигателе автомобиля. То есть там нет ничего для такого, чтобы, ну, как бы для жизни. Просто чисто функциональные какие-то короткие
ну, понятное для дело, да.
временного проживания.
Ну, и в центре Москвы там столько людей не живет, там дорого жить. Там, если строить такие дома, они будут очень дорогими. Не все смогут себе позволить там жить.
Это неправильная порочная система, чтобы где, вся страна
где-то же, в Подмосковье. Где-то же людям надо... Ну, мне знаете, что нравится? Спасибо. Мне знаете, что нравится, Жень? Что вот раньше говорили, вся страна переехала в Москву, а вот сейчас я впервые услышал, вся страна переедет в Подмосковье. Это значит, что вот расширяется эта зона, куда переезжает вся страна, и это хорошо.
Думаешь? Может быть, когда-нибудь и до Сибири дойдет, и страна переедет в Сибирь, мы, наконец, ее освоим?
Но процесс идет, судя по всему. Уже в Подмосковье вся страна переезжает, значит, такими темпами и до Сибири дойдем скоро. На звонок есть. Доброе утро.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро. Знаете, меня Виталий зовут из Москвы. Очень верно подметил вот предыдущий. Я, к сожалению, не услышал, как зовут. Вот. Дело в том, что в Подмосковье действительно идет какая-то грандиозная стройка и переселение туда огромное. Но дело страшно то, что нет смысла уезжать теперь туда. Надо ехать еще дальше. Потому как я был удивлен, огромное красивое поле было. Мы там и грибочки собирали, и всякие встречи, молодость байкерская на мотоциклах, все такое. Но то, что сейчас происходит, я не хочу адреса называть, потому что все прекрасно знают. Застраивать просто по-черному. Ну, плюс эти госпитали пошли, я тоже заметил, что, знаете, и не просто пошли, а полетели там со всех сторон. Ну, дай бог, чтобы это пригодилось.
Спасибо, понятно. Всего доброго, понятно, хорошего хорошо. Дня. Спасибо, да, спасибо. И вам того же. Ну, застраивают Подмосковье, ну да, да, застраивают. Я, значит, теряюсь в этом смысле, я не знаю, хорошо это, плохо. Люди, которые хотят купить свое жилье и там быть поближе, может быть, к Москве, но в Москве им не хватает, они скажут, что хорошо, что застраивают, вот у нас будет своя квартира. А люди, которые любили там грибы собирать, будут говорить, что плохо. Здесь как-то...
Вопрос в том, что ведь все-таки, ну, наверное, Подмосковье — это большой регион, действительно большой.
Его застроили, да, огромный.
Так, чтобы там вообще не осталось ни одной полянки, где собирать грибы, ну, чтобы она была, плотность застройки была примерно такая же, как в Москве сейчас, наверное, это сложно. С другой стороны, надо разговаривать с какими-нибудь урбанистами, я вот в этом вопросе не сильна. Я вот не хотела бы жить в Подмосковье, ты знаешь.
Ну, вот это понятное
даже,
дело.
Даже в частном доме, я вот даже в таком режиме, там, знаешь, в каком-нибудь максимально люксовом месте, вот где все приличные люди живут, вот я что-то не хотела бы. Вот это вообще не мое, я там очень быстро начинаю скучать.
Лучше максимальное люксовое место внутри МКАДа.
Да.
Вот это хорошо. МКАДа, вот ты это
знаешь, поуже
колечко-то. Фомина любит, да. Доброе утро, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, Подмосковье уже давно застроено. Во-первых, все дачники, Москва, даже Подмосковье ближайшие, едут к нам. Уже везде дачные дома. И вообще даже места-то нет, где, в общем-то, как вы говорите, будут убирать. Так что я не знаю, сколько его можно застраивать, непонятно. И вообще... Кто не едет, все в Подмосковье, да в Ленинград, наверное. А, в общем-то, в другие места-то и не едут.
Ну да. Спасибо. Видишь, спасибо. До Питера, да, добрались.
Знаешь, пожалуйста, с одной стороны, слушательницу нашу можно поддержать, а с другой стороны, ну, как ты знаешь, все-таки пока еще знаю я местечки, где можно пособирать грибы. Напишите мне обязательно куда-нибудь в инстаграмчик, я вам расскажу, что это за места такие волшебные.
Да, можно. Можно, да. Конечно, но застройка действительно, она там идет. Это правда, это невооруженным взглядом видно, когда ты въезжаешь в любой город ближайшего Подмосковья, потому что речь идет в первую очередь все-таки о ближайших каких-то городах, ближайших к Москве.
Ну вот, пожалуйста, Виталий Филипп пишет. Скажу по секрету, раньше и в Филях, и в Черемушках, и в Беляеве, и многих других районах нынешней Москвы был лес, поля, болота и небольшие деревни. Но в свое время там понастроили жилье, и вот как-то вот мы живем. Ну, пожалуйста, загородный ресторан Яр, ты же ведь прекрасно его знаешь, правда? Загородный ресторан, я извиняюсь, белорусская. Ничего, загородный ресторан был, и еще каких-то жалких 100 лет тому назад. А сейчас это практически центр.
Ну, да, такая урбанизация идет.
А дача в Петровско-Разумовском.
Не, ну, это ты, конечно, да. Я понимаю, к чему ты клонишь, что когда-то все, что за кремлевскими стенами было, Подмосковье, но и в итоге застроилось. Ну, я не знаю, как мы пришли к теме застройки Подмосковья. Да, интересно. Доброе утро.
Здравствуйте. Даже боюсь вопрос задавать.
Алло.
Здравствуйте.
Доброе утро. Я бы хотел сказать по поводу... Меня зовут Александр.
Да.
Я бы хотел сказать по поводу застройки в Подмосковье.
Я даже не удивлен.
Дело в том, что, в принципе, все основные города мира живут городами-сателлитами, так называемыми. То есть, вот, например, в Америке люди проживают за городом и ездят на работу в город. А в городе живут в основном студенты и какие-то люди, которые могут себе позволить пентхаусы, так скажем.
Да.
В этом, по-моему, нет ничего плохого. И плюс, я бы тоже с удовольствием жил за городом. Единственное, чего там мне не хватает, это инфраструктура. Потому что, вот, например, у меня дача в районе Домодедово. Я бы с удовольствием бы перевез детей, семью. Но там нет ни школ нормальных, ни в близком доступе, я имею в виду. То есть, либо нужно в город ездить, что неудобно, потому что все мы работаем, так скажем, каждое утро маленьких детей возить в город и потом забирать. Это достаточно проблематично. Вот, и у меня к вам вопрос, если позволите.
Конечно.
Вы какое-то время назад сказали про то, что вы делаете верстку и не находите ничего интересного. А вы ее сами делаете или вам ее предоставляют? Потому что для меня странно, что вы не можете найти хороших новостей, которые можно рассказать в эфире.
А кто нам может ее предоставить? Может, контактики дадите, тогда мы ее обратимся.
Нет, просто вас. Я вот думаю, если я делаю какую-то свою работу и сам могу выбирать, ну, наверное, я может быть, просто какие-то есть информационные заявки, так скажем, от начальства или что-то такое. Почему невозможно
сделать? Ну, я вам сейчас просто расскажу. Пожалуйста, я открываю наш телеграм-канал. Телеграм «Радио говорит МСК». Это лучший телеграм-канал в стране. Вы же понимаете, что ничего лучшего еще не придумали. Это вот только мы делаем лучшее, что существует. Пожалуйста, тема. Значит, сколько народу за сутки вылечились от коронавируса? 3831 человек, кстати. Анастасия Ракова нам об этом сообщает. Бразилия опередила Россию по числу инфицированных коронавирусом. Вышла на второе место в мире. Такая ситуация. Потом, что еще мы наблюдаем? В Сергиевом Посаде сгорела деревянная церковь. О, вот она, новость не про коронавирус. Пожалуйста, ну как ее обсуждать? Ну, сгорела и сгорела. Это, конечно, очень грустно и печально, но вряд ли это тема для того, чтобы полчаса с вами ее мусолить.
Вы если не верите и думаете, что это только наш телеграм-канал такой вот особенный, да, вот я вам читаю заголовки новостей в телеграм-канале телеканала RT. Первое. Коронавирус в мире. Давай. Главное к этому часу. Доклинические исследования вакцины от коронавируса. Следующее. Коронавирус в России. Следующее. Еще столько-то пациентов вылечилось от коронавируса. Следующее. Представитель Украины, Великобритании. Во, Украина появилась. Видишь? Одна новость, да. Потом снова. 67 с коронавирусом. Спикер парламента заявил, что Кадыров здоров и не болеет коронавирусом. Дальше. Коронавирус в мире. В Подмосковье госпитализировано с коронавирусом. Это не наша придумка. И это не нам злые наши начальники спустили и сказали, говорите только о коронавирусе, о других новостей на этой радиостанции больше не существует. Нет. Это объективная реальность. Так сейчас выглядит инфополе. Да. Что нашла?
Потрясающая новость. Нашла про филологов, которые накануне Дня славянской письменности поделились с РИА Новости видением того, куда движется современный русский язык. Но это мы обсудим в русский язык, дорогие друзья.
Да, есть программа.
Да, есть специальное, так сказать, место, где мы все это можем обсуждать. Но здесь нет. Здесь, конечно.
Слушай, ну случае. Вот у нас подходит наша получасовка к концу, да, я делаю выводы. Никто, кроме тебя, тест на коронавирус не проходил из наших слушателей, потому что...
голосование, мне кажется. У нас, кстати, было в телеграм-канале в нашем голосовании на этой неделе по этому поводу, когда людям приходили заявки вот эти бесплатные, и вот кто-то соглашался, кто-то не соглашался. Мы знаем, что всего 10% согласились на вот этот тест на антитела сделать почему-то. Непонятно, кстати, почему.
Ну, у меня к этому тоже такое спорное отношение. Я не знаю, необходимо ли сейчас всех подряд тестировать на этот коронавирус или нет. Все-таки давай оставлю это мнение при себе и решение этой проблемы специалистам. У нас новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06 в Москве. Сегодня 23 мая, суббота. Это радиостанция «Говорит Москва». Всем доброе утро. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро. Наши вот. Координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. И 7373948, телефон прямого эфира. Про новости нам начали рассказывать. Нас решили научить работать. Жора, ты готов?
Ну, мне понравилось то, что написал нам Сергей, который сказал, что вот сейчас всем надоело слушать про коронавирус, и все на каждом шагу об этом говорят. И говорит, вот сейчас окей. Перестанут обсуждать коронавирус и начнут обсуждать всякие лютики-цветочки. И тут же люди начнут кричать, что это власти специально стали замалчивать про коронавирус и рассказывают нам всякую ерунду. А это значит, что все очень плохо и от нас все скрывают. Я согласен здесь с Сергеем, поэтому давай перестанем обсуждать коронавирус.
Да,
и у нас что есть, и у нас есть тема, да, которая вроде как никак с ним не связана. Вообще никак.
Ох, моя любимая, кстати. Понимаешь, я сейчас опять подставляюсь. Вот мне кажется, что у тебя есть какая-то задумка. Ты хочешь меня просто сделать антагонистом-слушателем? Потому что сейчас я опять займу максимально непопулярную позицию. Будет очень неловко по этому поводу. Итак, в чем у нас, собственно говоря, вопрос? Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об укреплении воспитательной составляющей в системе образования. И вчера у нас даже было голосование по этому поводу. Вот мы спрашивали нашу аудиторию в телеграм-канале, еще разочек наш телеграм-канал, радио «Говорит МСК», пожалуйста, к нему обязательно присоединяйтесь, если по какой-то причине вы еще на нас не подписались. Это хороший телеграм-канал, там не только коронавирус, там еще есть всякие региональные новости и наши эксклюзивы, те, над которыми работают наши лучшие на земле команды. Так вот, вопрос у нас был следующий. Считаете ли вы, что школы должны воспитывать учащихся? Да, образование подразумевает и духовно-нравственное развитие. Нет, школы должны давать в первую очередь знания. Я даже говорить сейчас не буду, что я по этому поводу думаю, потому что моя позиция максимально непопулярна. Просто вот максимально.
Ну уж давай, ну уж так разрекламировала свою позицию, что не могу не спросить. Говори.
Я действительно считаю, что школа не должна давать никакого воспитательного, и нравственного и всего остального вот этого вот образования, воспитания и всего прочего. Дом пускай детей моих воспитывают, я буду детей своих воспитывать сама. Я, муж мой, не знаю, мама моя, ну, в общем, семья должна воспитывать детей, а школа должна их учить тому, чему я не в состоянии их научить. Потому что я вот в химии ничегошеньки не понимаю. Русский язык могу, а все остальное не очень, как ты знаешь.
Сухие знания. H2O, да. 2 плюс 2, да. London is the capital of Great Britain. И на этом закончим.
Exactly. Yes, only.
Интересно. Ну, давай послушаем сначала, что думают по этому поводу наши слушатели, а потом я тебе тоже выскажу свою точку зрения. Доброе утро.
Давай. Слушаем вас, здравствуйте.
Вы знаете, трудно отрицать того, что школа дает образование. Ой, не образование, а воспитание.
Так, давайте заново. Трудно отрицать, что школа дает воспитание.
Так точно.
Угу.
Я имею в виду, что мы, как каждый из нас, когда учился в школе, трудно нам отрицать, что школа нас никак не воспитывала.
Не...
Уже так... по факту. Ну, по факту. Мы прошли воспитание определенное в школе, получили воспитание. Плохое на хорошее, там, ну, нам самим судить.
Но все-таки школа воспитала.
Да, но отсечь это нельзя, получается. То есть... Угу. Голые знания никак нельзя отсечь от коллектива и от учителя, от плохого, от хорошего, от разных учителей.
Угу.
Каждый дает, получается, какое-то воспитание по своему усмотрению. Вот из всего многообразия учителей он каждый воспитывает как-то по-своему. Трудовик по-своему воспитывает, преподаватель русского по-своему. И в сухом остатке не получится никак сделать, чтобы этого не было. То есть надо учителя тоже устранить.
Но вы сторонник того, что надо каким-то образом прийти к тому, что в школе будут только знания давать? Или же вы все-таки согласны, что школа...
Я думаю, что не получится ни так, ни так. Не сказать, что только знания давать, и дополнительно еще как-то воспитать тоже нельзя по закону. Ну, то есть, как бы еще дополнительные функции. Ну, как на трудовик, он как умеет, так и делает.
Ну, понятно, да.
Можно по закону ему еще привить еще больше какой-то. И потом воспитание, в какую сторону он будет давать.
Понятно. Ну, вот смотрите, спасибо. На самом деле, если так вчитываться, да, в эту новость и в то, что предложил Владимир Путин, речь идет в первую очередь о том, что нужно прививать ученикам чувство патриотизма и гражданственности, уважение к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям.
Хотя мамочка
должна была научить. Это цитата.
Ну, мама такому учит, папа такому учит.
Знаешь, бывают разные мамы и папы. Бывают, мамы и папы не учат вообще ничему. Бывают, мамы и папы могут научить только чему-то плохому.
Не очень хорошему.
Да. И если мы все отдадим на откуп исключительно только мамам и папам, у кого-то нет мамы и пап. У кого-то хорошо. Только мама, у кого-то только папа, у кого-то нету ни того, ни другого. Если мы все отдадим на откуп только мамам и папам, то я боюсь, что у нас будет все очень грустно в стране.
Хороший момент. Я с тобой не очень согласна в нем, потому что, видишь ли, в чем дело. Во-первых, есть очень много людей, детей в частности, которые достаточно, как бы тебе это сказать, да, достаточно индивидуальны. И когда им начинают массово и вот так вот сверху коллективно насаждать какие-то ценности, то ребенок, особенно подросток, когда у него вот это вот отторжение, неприятие любого вообще мнения сверху, начинает к нему относиться вот с отторжением. Он его, от него отказывается именно просто потому, что у него, во-первых, возраст, когда он от всего отказывается, а во-вторых, потому что он хочет быть не частью одного большого патриотического коллектива, а индивидуальностью, личностью, и он из принципа будет идти против системы.
Ну, согласен. Согласен, да, это действительно так. Но я за то, чтобы это делать технично. Да, если это будет в тупую вдалбливаться там какой-то, вот, грубо говоря, заучите, я не знаю, там, параграф про то, как быть патриотом. Вот и в пятницу сдадите. Вот если это будет делаться так, тогда, конечно, это не сработает, это только хуже сделает. Да. И отвернет этих детей от вообще, в принципе, слова патриотизм или слово патриотизм ими будет восприниматься неправильно. Но если это делать каким-то образом технично, это же и есть педагогическая работа.
Давай почитаем сообщения от нашей аудитории. Очень много разных сообщений. Вот, пожалуйста, нам нужно индивидуализированное воспитание, полагает 36-й. Вот, и 989-й пишет, что оно обязательно нужно, потому что не во всех семьях с воспитанием полный порядок, хотя бы в школе это должно частично восполняться. И лишним это не будет. Я еще, знаешь, у меня есть еще один аргумент. Вот, предположим, я учу взрослого человека, как правильно писать жиши. Ну, такое со мной иногда случается, да? Я всего-навсего учу его правильно буквы ставить в словах. Всего-навсего. Не более, и, ну, не более того. И тут, представляешь, он приходит, я говорю, слушай, знаешь, Вань, что-то с женой ты неправильно живешь. Я смотрю, ругаетесь вы с ней по вечерам. Я сейчас тебе расскажу, как делать-то надо. А? Это все потому, что ты родину не любишь. Что мне скажет на это человек взрослый? Женя, а не пошла бы ты продолжать рассказывать мне про буквы, жиши и все остальное? Почему ты мне рассказываешь, как мне жить? Ну, это же ведь правильно, да? Ты оказываешь мне образовательные услуги. Вот оказывай, пожалуйста, будь столь
любезен. Мы с тобой возвращаемся к нашей прошлонедельной теме. Да. Здесь речь идет уже о личности педагога. Да. Насколько конкретный учитель сможет правильно себя поставить, сможет объяснить ребенку то, что он для него не только человек, который предоставляет образовательные услуги, как ты сказала, но и человек, который может и должен быть для него каким-то моральным примером, примером человека. Ну, ага, наверное, ну, в том числе.
Человек. А если он так
себе? То он плохой учитель, то он плохой учитель.
Ну, хороших учителей на всех не напасешься.
Не напасешься.
Во-первых, учителей много. Один
много.
По одному учит, другой по другому учит. У ребенка будет разлад в голове, никакого, значит, там, гражданственности и патриотизма.
Я говорю, это нужно делать технично. Элементарный пример, вот из моего собственного опыта. А, значит, когда я учился в младшей школе, постоянно у нас происходили какие-то мероприятия. Мы с классом такой, знаешь, на современном языке это можно, наверное, назвать тимбилдинг. Нас с классом водили на экскурсии там на какие-то, водили даже в кино мы ходили. Это не всегда были какие-то фильмы там про Великую Отечественную или еще что-то. Нет, вот там в кино ходили, может быть, в зоопарк ходили. Ну, дети, да, в цирк, на экскурсию ходили, еще куда-то.
В театр, потом, наверное.
В театр, потом в музеи начали ходить, а там выезжали на какие-то еще экскурсии. Потом мы перешли, когда уже в старшую школу, там, в пятом классе, у нас поменялся классный руководитель, и у меня, у моего класса просто прекратились любые подобные активности. Классный руководитель у нас был только-только после университета. Зеленый стажер-учитель.
Так.
И все подобные активности прекратились. При этом этот зеленый стажер-учитель... мой классный руководитель, он еще и был таким гордым, и он считал, что он сам лучше всех все знает, и даже когда родители, в том числе мои родители, сами договаривались о том, чтобы там какие-то активности подкидывали, и об экскурсиях договаривались и так далее, говорили, вот, давайте вы только возьмите, соберите детей и поезжайте там в Бородинскую панораму или в музей Великой Отечественной войны. Он это, да-да-да, но каким-то образом замалчивал, видно, гордый был, что я сам разберусь, как моих детей, значит, учить. И так, в итоге, я до, там, 11 класса больше ни на одной экскурсии, ну, может, на двух побывал, и то, которое организовывал не мой класс. А потом я, и вот у меня было два места, в которые я хотел посетить очень ребенком, и об одном даже моя собственная мама договаривалась об экскурсии, уже все было, значит, обговорено, но мы туда не поехали. Это вот Бородинская панорама и музей Великой Отечественной войны. И в этот музей я попал уже, будучи там совершеннолетним взрослым человеком, студентом там первого или второго курса.
Ты же мог же там оказаться и без школы, правда?
Да.
И родители тебя туда отвезти. Понятно, что, может быть, хотелось тебе в компании там оказаться, но, в принципе, я думаю, что твои...
Могли. Да, могли. Но вот я когда там оказался, я понял, насколько было бы правильно там оказаться с классом. Потому что музей Великой Отечественной войны – это потрясающий музей. Он сделан... Во-первых, он сделан по всем современным канонам музеев. Вот знаешь, вот когда смотришь на то, как сделан музей той же Второй мировой войны в Соединенных Штатах, ты видела, как сделан там этот музей? Это пропагандистское нечто, где только на одном стенде указан вообще Советский Союз, что он принимал какое-то участие во Второй мировой войне. Но с точки зрения интертеймента, развлечения, какое-то там навязывание информации, обучение через развлечение, это просто идеальный музей. Там все красиво, там самолеты висят, там видео, музыка и так далее. Он шикарный. И вот музей Великой Отечественной войны наш в Москве, он ничем не уступает. Это потрясающий музей. И вот просто элементарно даже детей классом отвезти в этот музей, чтобы экскурсовод прошел, рассказал. Там детям будет интересно, там есть какие-то инсталляции, знаешь, такие в разрезе район Берлина времен, значит, да. Там вот в мае, да, когда брали Берлин. Какие-то, то есть, ну, детей это завлекает, 100%. Мне это было интересно, я был уже взрослый парень, я там полазил по этому Берлину, там лестница перед Рейхстагом, и я с удовольствием по ней походил, ну, такая вот импровизированная. Класс. Вот элементарно даже просто в музей отвезти, но не все это делают.
Но ты считаешь, что это элемент воспитания, вот который в этом заключается, правильно?
Я считаю, что это точно, абсолютно отложится в голове любого, кто там побывает.
Мне кажется, что это скорее все-таки не про воспитание, а про образование. То есть это просто способ рассказать о Великой Отечественной войне другим способом. Ну, другим образом, более наглядно.
Ух, хорошо.
Есть, на мой взгляд, это не про воспитание. Мне кажется, что это скорее про образование. Но ты, конечно, безусловно, можешь со мной не соглашаться.
Давай послушаем, что думает на этот счет наш слушатель. Доброе утро.
Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Доброе утро.
Педагогика по определению – это наука об образовании и воспитании.
То есть mm-hmm. педагогика неотъемлемой частью входит в воспитание. Вот насчет вот, предметов, ну, конечно, если математика, то там, надо, может, трудно воспитывать. А, ну, а на таких предметах, как литература, история, ну, там, ну, это как бы нравственное воспитание, это часть, наверное, литературы, истории. Вот. А насчет патриотизма, ну, это слишком, слишком общее понятие. Вот. Каждый может понимать патриотизм по-своему. Поэтому я не знаю, как на патриотизме можно воспитывать.
Угу. Понятно, вот. Хорошо.
Интересно. Вот тоже, понимаешь, понятие патриотизма действительно у людей может быть разным. Но здесь мы с этим же не поспорим, правильно?
Не поспорим, нет.
Да? И способы его донести тоже абсолютно разные. Вот, пожалуйста, Антон Эль нам пишет. А учиться грамотно писать, изучать творчество Чехова и Толстого, разве это не патриотизм? Знаете, кому-то покажется, что Чехов патриотичен, кому-то может показаться, что нет. Кто-то может решить, что ценности Антона Павловича недостаточно ценностны сегодня, предположим. Кто-то скажет, что нужно вообще другие, не знаю, эти произведения для изучения в школе выбирать. Ну, ты согласен со мной?
Ну, знаешь, что касается наших классиков, то есть это необходимо изучать в любом случае, потому что это наш культурный код.
Да, безусловно.
И там патриот, не патриот был. Мне почему-то кажется, что и Чехов, и Толстой, они были патриотами оба. Ну, это то же самое, вот, о чем ты сейчас сказала, что патриотизм, он просто может быть у каждого по-своему выражаться, этот патриотизм. Вот это вот про Чехова и Толстого в том числе. Давайте, Чехова и Толстого читать надо. Вот у меня тут спрашивают, а если учитель математики знает в совершенстве свой предмет, но он не патриот, он хороший учитель или плохой? Это пишет нам Андрей Дыдриков. Ну, давайте, во-первых, раскройте мне, что значит он не патриот. Если он говорит, что может меня идеально научить считать, но при этом на каждом уроке он мне будет говорить, что... Россия, значит, это клоака, и вот как хорошо бы было уехать куда-нибудь, я не знаю, во Вьетнам или Сингапур, предположим, да, так. То он плохой учитель. Потому что ты работаешь в российской школе, ты получаешь зарплату из российского бюджета, ты учишь российских детей. Не надо мне рассказывать и моим детям рассказывать о том, какая эта страна плохая. Это если вы это вкладываете в слово, он не патриот. Просто что такое не патриот? Напишите, разъясните, чтобы я понимал.
С другой стороны, смотри, предположим, на уроке литературы попадается какой-нибудь религиозный учитель, сильно религиозный, который в особенности, знаешь, преподавая какого-нибудь Достоевского, который, как мы знаем, тоже был большим мыслителем религиозным в том числе, начинает что-нибудь по этому поводу говорить. Там, не знаю, ругает Толстого, у которого были свои взгляды по этому поводу. А родители ребенка очень атеистичны. И они не хотят, чтобы их ребенка воспитывали в духе христианских ценностей. Именно воспитывали, понимаешь? Донести эту мысль, рассказать эту историю, объяснить, что вся русская литература, да вся, собственно, европейская литература, она как раз нанизана на вот эту вот религиозную историю, мы понимаем.
Mm-hmm.
Да? Но родители принципиальные атеисты. Мы же не можем их ругать, правда?
Нет, конечно, не можем. У нас светская страна.
Да, они имеют на это полное право. А при этом педагог пытается вот эти религиозные, христианские, пускай, ценности привить. Они, безусловно, хороши. Они гуманистичные, вообще общечеловеческие, христианские ценности. Все с ними в порядке. Но родителям они не нравятся. Неловко будет.
Наверное. Для этого существуют родительские собрания. Придите, обсудите это с учителем.
Ну вот как-то сложно. Вот, пожалуйста, наблюдатель полагает, что нет образования без воспитания. Это как электромагнитное излучение, всегда есть обе составляющие, с одной стороны. Тоже Наталья мне пишет, что взрослые дети – это разные люди. Ну, тем не менее, люди все-таки. Разве нет? Давай поговорим с нашей аудиторией. Слышим вас, здравствуйте. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте,
Алла. Здравствуйте. Я хотел бы рассказать. У меня дочь старшая учится в школе. Во втором классе, вот, и у нас достаточно много в учебной программе, в учебном плане каких-то проектов, там, конкурсов, там, подделок, там, не знаю, сочинений, эссе на тему там, патриотизма, там, на тему, скажем, ленинградской блокады в этом году был, на тему Дня Победы и так далее. То есть, на мой взгляд, все, что вот, хотят сейчас урегулировать этим законом, это можно урегулировать там, не знаю, каким-то там образовательными стандартами там, и так далее. То есть нет смысла именно в законодательном урегулировании, потому что, ну, в общем-то, это все сейчас так или иначе в большом объеме делается. Вот мы, наверное, с вами вот одного возраста, то есть там в 90-х годах я учился в школе, там, да, как бы на это внимание особо не обращали, как вот вы говорите, там, учитель. Вот. А сейчас и в школе, и в детском саду внимание этому уделяется большое и без всяких законов, поэтому мне кажется, что это надо как-то работать просто со школами, там, с органами образования, потому что ну, противоречий нету с действующим законодательством.
Ну, я думаю, что то, о чем... Спасибо. То, о чем вы говорите, это, в принципе, одного поля ягоды. То есть сначала закон, потом какие-то образовательные стандарты. А вот мне Андрей Дыдриков пишет, что я правильно расшифровал словосочетание «он не патриот». Вот. Это человек, который хает Россию, говорит, что Россия – это, грубо говоря, отстой. Ну, значит, я на ваш вопрос ответил. Такому человеку в российской школе, государственной школе, не место.
О как. Вот, пожалуйста. Еще смотри. Вот Телемакс нам рассказывает. Наш учитель по литературе ругала Ерофеева за «Москва-петушки». Ну, ты понимаешь, это один из величайших памятников постмодернизма, а преподаватель литературы ругает великого русского писателя за это произведение, полагая, что оно недостаточно патриотично и с моральными ценностями там большая беда. Странно, понимаешь? Это же говорит нам о чем. Ну, с точки зрения морали, да, однозначно. Там «Воскресенье Толстого» тоже с точки зрения морали вызывает у меня вопросы.
С другой стороны, ну, литературу для этого великие произведения пишут, чтобы они вызывали какие-то определенные чувства у людей. Резонанс, это можно обсуждать. На уроках литературы можно на эту тему дискутировать. Я не знаю, в каком классе проходит подобного толка произведения.
Насколько мне известно, «Москва-петушки» вообще не входят в школьную программу.
Вообще не входят.
Что-то изменилось, да, но ранее ну, не входило.
Да, я тоже в школе не помню, но все равно мне кажется, что это уже старшая школа. Там с детьми уже можно и подискутировать на эту тему. В принципе. Возможно. Знаешь, у меня вот мы много там порой говорим о Соединенных Штатах, хороших вещей, плохих вещей, но вот с точки зрения того, как выстроена у них система любви к собственной стране, для меня эта страна
пропаганда.
В этом смысле...
Это пропаганда вообще невероятная,
да,
просто блистательная.
Это действительно блистательно там сделано. Там невероятная любовь к собственному флагу. Флаг из просто государственного атрибута превращен в произведение поп-искусства. Он и на футболках, и так далее. Если ты носишь этот флаг, ты гордишься этим флагом. Там все этим флагом гордятся. Гордятся своим гимном. Там, я не знаю, все это навязывается через фильмы, книги, телевидение и так далее. То, как они работают с этим, это поразительно. Мне кажется, надо вот каким-то образом брать в этом смысле с них пример. А это делать они умеют, наверное, лучше всех в мире.
Да, да, однозначно. Вот, то есть, вот, надо же, мы похвалили Америку.
Ну,
наконец-то. А то нас все ругают, говорят, чего вы Америку ругаете? Вот хвалим.
Не, ну, когда есть за что, можно похвалить. Да, они это иногда делают, забывая о, там, о правде, о каких-то своих союзниках, но при этом любовь к Соединенным Штатам там... Безусловно.
Вот, пожалуйста, и последнее сообщение. Все-таки, знаешь, я же защищаю...
Давай быстрее только.
Юрий из Питера, да, я вижу. Пишет, что учитель должен был должен быть непредвзятым, а он, оказывается, все должен через призму патриотизма все пропускать. А что, хороший новостник тоже должен новости со своей точки зрения освещать? Мне кажется, нет. Вот Катерина Звягинцева, хороший новостник, она сейчас все осветит правильно.
Десять в Москве сегодня, 23 мая, суббота. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», с вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, доброе утро, друзья. Прям так что-то рада слышать всех. Не знаю.
Хорошее настроение у тебя, я смотрю.
Что-то да, невозможно прям. Как-то подозрительно даже немножко. Ой, не к добру, не к добру, не к добру.
Ты там ничего, ни на что не налегаешь с самого утра?
Нет, на что?
Ну,
салат мимоза.
А, это можно.
С майонезом, Жор.
Это можно. Майонез сейчас, это наш лучший друг.
Да, я придумала рубрику «Внезапная планка». И теперь у нас вся редакция, ну не вся редакция, вот это те, кто, значит, готовы со мной играть во внезапную планку. Ты, кстати, хочешь? Присоединяйся к нам.
Слушай, я вздрогнул от слова «планка», сейчас, если честно.
Серьезно. Мы друг друга вызываем на внезапную планку. Это можно сделать в любой момент. То есть ты просто говоришь, рубрика «Внезапная планка», и все встают в планку и стоят в ней минуту.
Ну, сейчас мне надо будет тогда, если вдруг рубрика введется прямо сейчас, да, надо будет гарнитуру одеть.
Да.
Да, потому что микрофон не дотянется.
Да, но ты имей в виду, что если что, то я могу вдруг тебе как-нибудь вечерочком, когда ты будешь расслаблен и не будешь ожидать от меня такого подвоха, прислать тебе рубрику «Внезапная планка».
Царевич пишет, что ты прелесть. И что он каждую субботу просыпается, чтобы нас послушать. Либо вас, может быть, к тебе на «вы».
Ну, я надеюсь, что ко мне на «вы», но, тем не менее, я очень счастлива. Царевич, вы тоже прелесть, как хорошо. Вот, пожалуйста. Настя, кстати, в тему про прошлое воспитание, я все-таки прочитаю это сообщение, говорит,
да,
воспитание
давай.
Бывает разным. Кто-то учит тому, что нужно дать сдачи, если тебя ударили, а кто-то говорит, драться нельзя. Вот, понимаешь?
Знаешь, я вот тоже немножечко подытожу, да, свою точку зрения. Мы можем говорить много о том, нужно воспитание, не нужно воспитание, нужно только там учить, вот как ты говоришь, детей в школе, дарить им знания и больше ничего. Но учит в первую очередь человек, пока роботы еще учителями не заделались в школах, учит человек. А у каждого человека есть свое видение этого мира, свое отношение к той или иной ситуации, к той или иной проблеме, к той или иной книге. И хочешь ты того или нет, но любой человек будет пытаться, вольно или невольно, вот это свое видение спроецировать на своих учеников. Это мне так кажется. От этого никуда не деться.
Может быть, не знаю. Вот видишь, и 620 нам рассказывает о том, что вот даже в Советском Союзе стихами учили ориентиром «Крошка сын к отцу пришел», только почему-то 620-го ориентиром, может быть, и научили, а вот литературы нет, потому что 620-й, помнить стихи, неверно указывает автор. Это Владимир Владимирович Маяковский, 620-й, дорогой вы наш, а ни в коем случае никакой не Сергей Михалков. Держите себя в руках, будьте столь любезны. Пойдемте дальше.
Да, давайте. Образование, да, интересно, уже учитель Фомина.
Да,
начинается, да, поэтому это чуть попозже. Да, а сейчас следующая тема, чуть-чуть все-таки нам пришлось вернуться в сторону коронавируса, но все равно так, по касательной
пойдем. Вот, понимаешь, внезапная планка, мне кажется, хорошо подходит к этой теме.
У нас была новость вчера или позавчера о том, что людям, уставшим друг от друга из-за карантинных мер, посоветовали не спешить с разрывом. И вообще, в принципе, много слышно этих новостей о том, что вот люди там больше разводятся из-за коронавируса, потом вроде как больше женятся из-за коронавируса. То ли детей больше рожают, то ли не рожают и так далее. Разные подобные новости периодически всплывают в лентах всех средств массовой информации. На эту тему даже уже кто-то документалки какие-то делает. Ну, в общем, эта тема присутствует. Мы решили, наша радиостанция решили обратиться за советом к человеку, который в нашей стране ассоциируется с, я не знаю,
браком.
С браком, да. Это известная ведущая, телеведущая и сваха Роза Сибитова. И вот она посоветовала не спешить с разрывом парам, у которых появились какие-то проблемы в отношениях. И может быть даже, если у вас какой-то конфликт начинает назревать и разгораться, придумать какое-то стоп-слово. Например, котлета. И таким образом купировать конфликт семейный и дальше жить счастливо. Ну вот в этой связи мы хотим у вас спросить, как у вас вообще дома в отношениях, получается ли подобным образом купировать конфликты, может быть, не получается, или вы это делаете как-то по-другому. Пишите нам смс-сообщение по номеру 925-48-94-8, пишите нам в Телеграм, нас там зовут Говорит МСК-бот, и звоните нам 495-7373-94-8. У нас как раз есть звонок. Доброе утро.
Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро, Федор на связи.
Доброе утро, Федор.
Хотел бы рассказать вот про то, что вы супружество говорите. Но у меня супруга, вот тоже сидим на карантине, да, второй месяц. Но вот я замечаю, что женщинам есть непреодолимая тяга, надо все время что-то покупать. надо купить все. И я говорю, ну сейчас не время, ну давай подождем, потерпим потом. Вот. И это было тяжело. Но потом я понял, что для нее это важно. И я решил не сопротивляться. Я говорю, ну хорошо, и вот мы через интернет, через то, вот вчера ходили, специально прошлись, прогулялись через лес, пункт самовывоза, чтобы получить специально, чтобы дорог никаких не было. Но вот женщине это важно. Потом давай дома обои переклеивать, елки зеленые. Но она заказала через интернет обои, все, ну пожалуйста. То есть как бы я сначала сопротивлялся, потом я просто сдался, потому что, ну, ну если ей это важно... А это моя жена, это моя вторая половинка, для справки, да? То есть, по сути дела, это я сам. И я, ну, не стал сопротивляться, пожалуйста, давай, вот, обои, балкон разберем, велосипеды разберем, повесим, все. То есть, переделано столько, я так посчитал, за 20 лет совместной жизни столько не делали. Поэтому, мне кажется, нужно просто не сопротивляться друг другу, идти на компромисс, потому что, ну, это ваш брак, это ваша семья. Других людей, самых близких на земле, у вас же нет, ну там, кого муж, кого
спасибо.
Смысла воевать нету.
Спасибо. Ну вот насчет, значит, того, что всем женщинам надо что-то покупать. Вот Алексей Колобков пишет, что подтверждает, у жены ломка без шопинга. Сейчас возил ее в метро счастливо.
В метро.
А, в метро. А, магазин метро.
О. За едой хотя бы.
Ты знаешь, шопинг это к тебе. Но я на самом деле подтверждаю. Я вчера, значит, возвращаюсь домой.
А там сидит Таня и покупает судорожно все.
Нет, там сидит Таня, работает, а при входе лежит какая-то коробка. Я говорю, что за коробка? Это доставка была. Я говорю, что опять доставили? Что опять за доставка? Да так. Я, ну, значит, беру, вижу, Литуаль написано. Потом оказалось, что там какое-то масло, какая-то масочка, значит, гель для душа, еще что-то, какая-то косметика. Но я уже настолько смирился, что даже ничего не сказал.
Так расслабься, подожди, вы же нам сами подарили карты в Литуаль на 8 марта. Вот Таня ее отоварила, все нормально. Все в порядке, не переживай. Так вот, нет, по поводу шопинга, я вот, кстати, согласна абсолютно со всеми людьми, мне очень нужны туфли, ты понимаешь, в чем проблема? А туфли...
У нас такой красной нити через все наши эфиры идут твои туфли.
Да это потому, что я хочу купить эти несчастные туфли, а их либо не доставляют, либо нет моего размера, либо, знаешь, откуда доставляют, там еще 35% пошлина, а я могу умереть от жадности в такой ситуации.
А, вот оно как, с пошлиной, значит, туфли тебе нужны.
Ну да, мы же сразу типа, догадались, что они, значит, дороже 200 евро стоят, это совсем отдельная боль моя, но тем не менее, ты понимаешь, да, как все плохо. Вот, пожалуйста, умный огурчик нам пишет, уже досконально знаешь, что мне будет говорить моя вторая половинка, поэтому в определенный момент я ее останавливаю, говорю сам все то, что она хочет мне сказать, она молчит, ссора закончилась, мы идем есть вкусняшку.
Прекрасно.
А потом планка, умный огурчик, планка, я настаиваю.
У нас звонок есть, доброе утро.
Слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Доброе утро, вы в эфире.
Можно говорить?
Да.
Вот это говорит Валентин Андреевич. Я насчет патриотизма, можно два слова?
Ну давайте, у нас уже другая тема, ну так уж и быть, давайте быстренько.
Понимаете, в чем дело? Все надо брать пример с родителей, живого человека. Вот, например, я вот был, когда пионером, к нам приезжали эти самые генералы все в орденах, в... эти самые адмиралы, и рассказывали, как они боролись с немцами. И еще я вам скажу, надо, чтобы любить родину, надо брать пример не только с родителей, а вот с таких, как я вот сказал. А еще надо через спорт и труд. Вот, например... Я когда был пионером, побольше там брал детей и с ними вместе с ними занимался спортом.
Ну, понятно, в принципе, генеральная мысль. Но у нас уже, к сожалению, другая тема, поэтому оставим, наверное. Ну, в чем-то да. Я согласен.
Ну, предположим. А вот, пожалуйста, Виталий Феликс, кстати, не согласен с советом Розы Сибитовой и говорит, какие шить за легкие советы такие. Как может стоп-слово помочь решить конфликт? Если сказать котлеты или сосиска или выхухоль, конфликт не закончится, он просто остановиться может. Но он же никак не исчезнет, и повод не исчезнет.
То есть не работает совет Розы Сибитовой. Если честно, я тоже с сомнением отношусь к стоп-словам каким-то. Мне кажется, действительно не работает. Вот если мне скажут «котлета»,
ну,
я сразу скажу «где моя котлета?»
И все, опять конфликт.
Потому что, да, потому что, когда я злой, обычно это совпадает с моим голодом. Поэтому котлета — это точно не мой вариант.
Так, слушай, не так-то просто, не так-то сложно, оказывается, с тобой манипулировать. Тебя кормить надо просто
вовремя. Да, да. И с этим на карантине у меня все в порядке. У нас звонок есть. Доброе утро.
Слушаем вас, здравствуйте.
Ребят, доброе утро, деревенский парень.
Доброе утро.
Я вообще... в шоке, от кого нам брать пример? От Сабитовой. Вы что, ребят? Я умоляю вас, до чего мы дошли? Прям котлета какая-то. Ну что глупости какие нести, а, ребят?
Мы не берем пример. Мы вот говорим, вот есть человек, вот она предложила. Вот, деревенский парень решил просто сказать, что глупости. Мы же не говорим, что надо брать пример. Мы у вас спрашиваем, как вы делаете? Она сказала, как, видимо, поступают у себя в семье. Мы спрашиваем у вас, как это работает в вашей семье. Доброе утро, еще один звонок.
Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Работает это слово на самом деле. Вот, я был как-то в гостях у своего приятеля хорошего на дне рождения. Он ведет группу ВКонтакте «Адвокат» и «Юрист тяжелого рока», такую юмористическую. И там девушка была, вот, вначале она надо мной подшучивала, такая полноватая. Но мне это надоело, и я стал над ней подшучивать. В общем, в результате получилось, что не она как бы надо мной стала подшучивать, а я над ней. И в конце договорились, она попросила, ну вот если я скажу там слово «лопата», ты будешь вот прекращай надо мной как бы... Ну, я не издевался, но так подшучивал, не это. Ну, договорились, и она как вот скажет, я прекращаю шуточки свои.
О, как.
Нормально все как бы так.
Угу. Интересно. Получается, что такая история работает в случае, когда вы начинаете друг друга троллить и задевать каким-то образом. Все, вот дальше уже будет обидно, дальше уже прям все, поэтому нужно остановиться. Интересно. Знаешь, Жор, еще, мне кажется, в какой ситуации это может сработать? Когда люди припоминают друг другу свои прошлые косяки.
Mm-hmm. Ой, это вообще... Бывает? Да, бывает, бывает, конечно.
Да, когда ты сначала вроде сейчас хочешь одно что-то предъявить, а потом накапливается, а вот ты еще ты в прошлом году посуду не помыл. И вот когда уже все, примерно до пеленок дошли, вот здесь уже как-то надо остановиться. Мне так кажется. Вообще, я тот еще эксперт, откровенно говоря.
Хорошо, если вы можете остановиться, там, употребив слово «котлета», но боюсь, что не всегда получается. Доброе утро, звонок у нас.
Слушаю вас, здравствуйте.
Алло, Евгений, здравствуйте. Роман, здравствуйте. Сергей зовут, я
Георгий,
бы хотел
поговорить.
Только я Георгий. Роман был вчера.
Да, извините, пожалуйста, да, Георгий. Меня Сергей зовут. Я бы хотел поделиться своим вот опытом на самоизоляции.
Угу.
Вот, с супругой у нас, ну, более 20 лет совместной жизни. И в нашей жизни были ссоры. И вот сейчас на самоизоляции у нас вот такая история. То есть с 10 до 11 мы не разговариваем и не замечаем друг друга. Все хорошо, но как если бы мы в ссоре. А с 11 до 12 мы общаемся. И вот рабочий период, ну так как мы работаем на удаленке, до 18.00, получается у нас вот такой рваный интервал. С 10 до 11 не общаемся, с 12 до часу общаемся. С часу до 2 не общаемся, не замечаем друг друга. Тогда интерес к друг другу. И если ты что-то хочешь сказать, ты просто держишь паузу до того часа, в котором можно разговаривать. Это разнообразило нашу жизнь.
Интересно, интересный подход, спасибо, спасибо. Женя, а вот у тебя как? Ссоришься на самоизоляции?
У меня кошмар, Жора, у меня кошмар, и мне кажется, скоро вообще все будет совсем плохо, потому что невозможно. Ну, правда. Мы еще при том, что мы куда-то как-то все-таки выходим, но мне категорически не хватает общения, мне чудовищно не хватает общения. Ты знаешь, я очень социальный человек, и вот, значит, вот на этой почве у нас, конечно, постоянно бывают конфликты. У меня безумно ревнивый муж. Невероятно ревнивый. То есть мой муж абсолютно убежден в том, что абсолютно все в этом мире только и мечтает, как заполучить себе меня. На этой почве у нас, разумеется, постоянно бывают конфликты. Ну, и отключить эту функцию невозможно. Наверное, это просто потому, что он меня сильно любит. Наверное. Ну, это просто невозможно. Это какой-то кошмар, когда все это уже закончится. В смысле изоляция, а не мой брак, разумеется. Так, что у нас еще есть? Вот, пожалуйста. Настюшка говорит, меня стоп-слово вообще никак не останавливало. Наоборот, подначивало. Видимо, характер у меня не очень.
Вот это вот мой случай. Мне кажется, что у меня то же самое.
Угу. Дмитрий с нами здоровается. Дмитрий, здравствуйте, мы тоже очень рады вас видеть. Анна нам рассказывает так. Я, чтобы не конфликтовать с домашними, ухожу в свою комнату и слушаю романсы, песни в исполнении Олега Погудина. Его голос оказывает на меня терапевтическое успокаивающее действие.
Это если есть комната, куда уйти.
Это правда.
И романсы послушать.
Это во-первых. А во-вторых, ты знаешь, что еще бывают такие домашние, что ты ушел от него в комнату, а он за тобой ломится и говорит, нет-нет-нет, подожди-ка минуточку.
Это вот я. Это ты, да? Да, я сейчас узнал себя в твоих словах. Ну, это я.
Я еще не все сказал.
Да-да-да, 100%.
Кошмар какой-то просто. Вот, кстати, а с другой стороны, меня ужасно раздражают люди, которые в какой-то момент, то есть вы ссоритесь, и он такой, так, ну все. И он и молча абсолютно собирается и уходит. Я понимаю, что он пошел в машину, он будет там сидеть в машине, но ты знаешь, как меня это бесит.
Я вообще в свое время своей девушке сказал, есть несколько вещей, которые ты никогда не должна делать, потому что я сразу же схожу с колеи, и потом меня туда будет вернуть очень тяжело. И одна из них — это... Когда я что-то тебе говорю, и даже если мы ссоримся, просто брать, разворачиваться и уходить нельзя. Потому что тогда мне сносит башню, и все, кранты. И она научилась. Потому что раньше любила развернуться, уйти. Теперь больше так не делает. Знаешь, мое вот...
Дрессировано.
Да, ну, научилась, действительно. Но я многому тоже научился. И к моему удивлению, у меня вот на этой самоизоляции... конфликты с моей второй половиной свелись практически к нулю. У нас их вообще практически нет. Причем, ну, раньше в мирное время бывало, ссорились, но сейчас практически нет. С чем это связано, не знаю, постучу по столу. Да, закончится эфир, наверное, еще поплюю, но вот... Слава богу.
Закончится эфир, позвони мне, расскажи, как ты этого добился. Такая ситуация, вот что меня интересует.
У нас звонок есть, доброе утро.
Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Вот если хотите, подброшу вам темку для обсуждения. Вдруг она вам понравится. Сообщать регулярно, сколько из России уехало на ПМЖ и сколько вернулось.
Много-много.
Главное, свежее.
Да, много и много. Вот так вот. Обсудили, да. Закончили.
Во время коронавируса, я думаю, никто.
Да.
Все только вернулись, как-то так. Пожалуйста, Сергей рассказывает, что он не любит скандалы. Юлия жалуется, что ей некому сказать котлеты, потому что она живет с котом и собакой. Виталий рассказывает, что у него нет конфликтов с второй половинкой. Все очень просто. Во-первых, нет поля для конфликтов. Во-вторых, она работает дома, а я на работу езжу. Приезжаю уже уставший, поздно, и что-то делить не хочется, сил нет. О как. Вот понимаете, Виталий, Филипп, у вас просто нет вот этого ощущения запертости в четырех стенах с человеком, поэтому вы действительно...
Ну, это да, потому что вы работаете. А вот у меня вот наоборот, видишь, когда работал, ссорились чаще. По-всякому бывает. Мне интересно, а есть у нас слушатели, которые развелись к черту на этой самоизоляции?
Так, а сколько еще будет самоизоляция длиться? А сколько заявлений на развод рассматривается? Такой вопрос. Ну, я просто интересуюсь.
У нас звонок есть. Доброе утро.
Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Доброе утро.
Доброе.
Лимонад и Джо.
Здравствуйте.
Давно в разводе, послушав вот в часть вашей передачи, понял, какое счастье находиться в разводе, быть одному, читать книги, заниматься любимым делом, валяться на диване. Да не понимал никогда выражение «вторая половинка». Считал, что люди самоценны, какие бы они ни были. В общем, лишний раз утвердился, что это счастье жить одному.
Ну, значит, вы не прогадали, Лимонадный Джо. Все сделали правильно.
Мне кажется, Лимонадный Джо, вы себя сами уговариваете.
Да что мне себя уговаривать? Зачем мне лукавить? Казаться лучше, чем я есть на самом деле. Я такой вот, какой есть. Но заниматься со второй половинки, так называемой, шопингом, переклеивать обои, эти муси-пуси там или журнавать, это точно не для меня.
Черта не знаете, я люблю.
Вот, видите, Лимонадный Джо. Женя с вами не согласна.
Ну, как?
Ну, не любит человек муси-пуси.
Ну,
сразу песня. Сразу песня Кати Лель пришла мне на ум, да.
Да,
теперь
да,
как да. От этой песни избавиться?
Держись, держись, Жор. Сейчас ты эфир закончится через 5 минут, ты включишь ее, и все пойдет хорошо. Доктор Хаус говорит, наверное, я вас огорчу, но развестись нельзя как минимум до 31 мая. ЗАГСы не работают. Но вы можете удаленно подать заявление на развод, как минимум. Как-то так. Вот, пожалуйста, Луноход рассказывает, что он, кажется, разведется после самоизоляции. А что случилось, Луноход? Что не так? В чем дело? Мы готовы вас как-то поддержать морально, физически. Материально не готовы, не рассчитывайте. Но морально точно готовы.
Настя со знанием дела говорит, что заявление на развод рассматривается 1 месяц, если по обоюдному согласию и нет совместных детей.
Ага, и даже сейчас на самоизоляции тоже. Ну ладно, я буду иметь в виду. Не знаю зачем, но просто так, просто чтобы знать. Так, еще у нас что есть? Ой, очень много сообщений. Вот кто-то пишет, что... Господи, потому что это было про шопинг, что женщины меркантильные, поэтому шопинг их спасает во время самоизоляции. Конечно, женщины меркантильные, а мужчин-то у нас не бывает меркантильных, конечно же. Да, это такая прям гендерная особенность, знаешь, ты рождаешься с вторичными половыми признаками и меркантильностью.
Ну, на самом деле, шопинг у меня тоже есть такая слабость. Знаешь, иногда вот я сажусь и понимаю, мне надо что-нибудь купить.
Да, я вот так уже 2 месяца сижу.
Да.
Даже знаю, что именно мне надо купить, но никак не могу. Знаешь, как я плакала тут недавно из-за этого? Прям плакала. Меня муж снимал на камеру специально. Он говорит, я тебя завтра отпустят, я тебе завтра покажу, как это выглядело.
А муж молодец тоже, знает толк в троллинге.
Да не то слово. Пока не показывал. Но понимаешь, теперь где-то существует эта запись, где я сижу, рыдаю, размазываю тушь по щекам и говорю, что я без этих туфель жизни себе не представляю.
Что же ты за туфли такие, а, волшебные, которые ты уже несколько месяцев все никак купить не можешь?
Я тебе покажу. Очень красивые.
Верю. Абсолютно. Верю. У нас есть звонок, давай быстренько. Доброе утро.
Вас. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да-да, давайте быстрее, у вас минута где-то.
Здравствуйте, я рад, что до вас дозвонился. Меня зовут Анатолий. Значит, по поводу брака одно небольшое замечание.
Давайте.
Если вспомнить весьма неглупого человека Карла Маркса, он сказал, что развод – это только юридическое оформление давно умершего брака. Так, на всякий случай примите это к сведению, да?
Угу.
Вот. Поэтому самоизоляция здесь ни при чем абсолютно. Вот. Она послужила той последней просто каплей, когда люди, сконцентрировавшись на своих отношениях, решили, что пора в них пройти какие-то радикальные изменения. Второй момент. Это так, информация к размышлению, да? По поводу того, как намекнуть, что ты чем-то недоволен. Это, правда, не из области семейных отношений, а как решались вопросы между работодателем и наемными работниками в царской России. Вот представьте, группа рабочих. Что-то идет не так, зреет недовольство, да? Так вот, интересный момент. Не просто, как сейчас, там какие-то выпады, оскорбления и так далее, да? Был такой интересный знак на Путиловском заводе, в частности, да? Вот, рабочие, которых, известно, носили в качестве головных уборов кепки, они их поворачивали козырьком назад. Это был знак, как минимум мастеру, что надо пойти и с управляющим переговорить. То есть рабочие исполняют свои дела, просто все работают козырьком назад. Вот. Он приходил к управляющему и говорил, вот такие дела, рабочие недовольны, в общем-то. Вот. Но они не хотят себе идти. Вот. Вызови их.
Понятно. Извините, время заканчивается. Поэтому, в принципе, понятно. Если вдруг какие-то проблемы в семье, кепку козырьком назад и решаем проблемы. Что хочется пожелать? Не разводитесь, живите счастливо.
Берегите друг друга, любите друг друга.
Да, услышимся с вами завтра. С вами была Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, спасибо, что были с нами. Пока-пока.